Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Данила Карагоцкий, я должностный руководитель театра поколений.
У меня к вам сразу такой вопрос. Вот сейчас, в ноябре, можно сказать, в те же самые дни, когда проходил культурный форум, здесь у вас на площадке театра проходила творческая лаборатория, которая принимала людей из разных стран и городов. Расскажите, пожалуйста, об этом.
Ну, на самом деле, культурный форум начался 16 числа, а у нас все закончилось 15-го. Мы в этом смысле с ними не совпали. Ну да, это, в общем, можно коротко сказать. Просто было приурочено к столетнему юбилею Октябрьской революции. А можно долго рассказывать, потому что уже много месяцев назад, когда я понимал, что эта дата подходит, мне казалось, что нельзя мимо нее пройти. Было бы, в общем, неправильно. В каком-то смысле даже бессовестно, потому что это событие, как бы к нему ни относиться, безусловно, эпохальное. Как бы этот сложнейший контекст не рассматривать, а он очень сложный, и, в общем, это такой один из главных камней преткновения, что ли, в нашей национальной и, думаю, что и во всемирной истории. И в том, как это мы трактуем, какие, как нам кажется, последствия это событие, к чему оно привело. Ну, в общем, это огромный, совершенно неизмеримый какой-то контекст влияния. Вот. И мне показалось, что и с художественной, и с гражданской точки зрения, это как бы событие, мимо которого просто нельзя проходить. Но как это все сделать, это мне было поначалу совсем не ясно. Потому что действительно это как бы сложнейший клубок отношения к этому событию. Он также, в общем, ставят вопросы, связанные и с тем, как это можно выразить в художественной форме. Ну, в общем, постепенно, помаленьку родилась вот эта идея, что мы соберем наших коллег, друзей, что мы откроем двери театра для театрального сообщества города и сделаем вот такую странную форму, потому что это 10 дней непрерывной генерации какого-то художественного продукта, который каждый вечер из этих 10 дней, в 8 часов вечера, он показывался. То есть это компания людей, которая собиралась в 11 утра, весь день занималась вот придумыванием каких-то или рождением каких-то отражений. И в 8 часов вечера мы приглашали наших зрителей, чтобы они посмотрели, что мы, собственно, напридумывали. У этих 10 дней была заложена некая такая очень общая, очень абстрактная, но драматургия. Каждый из этих дней имел свое тематическое какое-то угол зрения, что ли. У каждого было свое название. А названия были такие тоже, не знаю даже, как это определить, такие иронико-поэтические, как бы, типа «Черный квадрат революции». Это так как бы намеренно туманно, что ли, чтобы избегать таких политико-социальных связей, а именно попробовать спровоцировать такой художественный, что ли, пласт интереса. Ну вот, и ну, теперь уже задним числом я так рассказываю. А вообще это все случилось просто-напросто. Это все случилось, и это, ну, во всяком случае, для нашего театра совершенно точно событие такое краеугольное вышло. Я думаю, что это будет иметь сильнейшие, серьезнейшие последствия для нашей частной театральной истории. Потому что там было сгенерировано такое количество идей, такое количество энергии. Влились новые люди, потому что там, собственно, наших актеров была 1/3 той команды, которая этим занималась. А остальные – это люди, которых мы не знали или почти не знали. Вот, а теперь мы их узнали. И я надеюсь очень, что у этого нового круга людей будет какое-то совместное будущее. Его надо тоже продумать и как-то родить ему форму. Ну, в общем, это и во всех отношениях, и для нас, и для меня в частности, и для, я думаю, для людей нашего театра, а может быть и шире, это какое-то событие, которое было очень многослойным. Думаю, что это будет иметь последствия какие-то творческие. Ну вот, как-то так.
А в чем, на ваш взгляд, главное все-таки приобретение того, скажем, опыта, который вот вы получили сейчас в общении с такого количества творческими личностями? И какие перспективы это определяет? Или какой анализ можно провести уже сейчас, говоря о том, как люди высказывались о вот этом событии, которое ему 100 лет, но которое оказалось такое влияние огромное на культуру?
Ну, это тоже, понимаете, это можно как бы быстренько попробовать ответить. Но вообще это очень обширная территория во всех отношениях. Так что тут таким односложным ответом не отделаться на самом деле. Ну, я не знаю. Во-первых, это много новых для меня лично, новых молодых лиц. Так что я что-то про них узнал, потому что они все, ну, в крайнем случае, там, 30-летние. Наблюдать за ними и видеть, как они перерабатывают эту память, это чрезвычайно интересно. Вот. Потому что это новое совершенно поколение, и что они про это знают, что они про это думают, как они видят свое будущее, какие у них социальные, что ли, устремления, что они про это понимают, каковы их чаяния, на что они надеются, что бы они хотели, чтобы случилось. Вот. Ну, это буквально от самого как бы широкого круга понимания до каких-то конкретно театральных вещей, потому что когда идет такой интенсивности как бы процесс генерации идей, то это совершенно неминуемо. Там начинают проглядываться некие какие-то свойства. Начинаешь их просто видеть. Это, я не знаю, если в любом потоке это какие-то крупицы там начинают себя показывать. И мне кажется, что в этом смысле это было тоже очень интересно, потому что там появились какие-то элементы новизны, которые я, например, увидел для себя. И всякие разные нюансы, как бы развитие способов построения рассказа, вообще как истории рассказываются. Потому что жизнь не стоит на месте. Человек чаще всего не успевает за жизнью. Человек все время цепляется за старое, знакомое. По понятным совершенно, по-человечески очень понятным причинам, потому что это знакомое и, как сказать, удобно не задавать себе вопросов. Это же шевелиться не надо. Я сам это знаю прекрасно, потому что, я не знаю, это... Вот мы 10 дней мы тут, значит, бились головой об стенку, а потом вот все кончилось. И нас на 11-й день хочется расслабиться, отдохнуть, поспать, я не знаю, спокойно, тихо отключиться от всего. Ну, я знаю, что это, в общем, довольно гибельная такая история, потому что этого нельзя себе позволять. Остановишься. Так что надо все время преодолевать какие-то инерционные процессы. И вот это вот, этот поиск нового, как бы неустанный. Это все звучит немножко претенциозно, потому что об этом все говорят на самом-то деле. Кто же скажет, что я не хочу вообще никуда ходить? Оставьте меня в покое, я хочу спать. Ну, может, и такие найдутся, но это, в общем, достаточно редкое. Во всяком случае, мало кто из нас способен просто сказать эту правду про себя. Вот. А жизнь этого не терпит. Она оставит тебя позади, она оставит тебя на обочине. Она уйдет вперед, и она не будет ждать. Поэтому вот эти вот попытки услышать новое, мне кажется, что особенно в театральной жизни, это очень важная вещь. Потому что очень легко оказаться, знаете, в прошлом, держась за какие-то постулаты прошлого. А поиск этой новизны, он тоже весь страшно опасный, потому что тут тоже можно удариться во все что угодно. Не знаю, там, начиная от шарлатанства до каких-нибудь, я не знаю, шаманистических практик. Черт его знает. Понимаете? Но и тем не менее, я думаю, что, во всяком случае, для меня это вопрос решенный. Я думаю, что мне просто это интересно. Мне интересно в этом находиться. Мне это просто нравится. Не знаю уж там вследствие чего, но вот как так сложилось. Поэтому этот 10-дневный опыт, он дал в этом смысле, по-моему, очень интересный толчок вперед. А что дальше будет, это жизнь покажет. Мы, к сожалению, зависим не только от идей. Потому что идеи у нас хоть отбавляй.
Вы знаете, вот время столетней давности, эпоха революции, эпоха Серебряного века, конечно, демонстрировало огромное количество новых идей, поисков творческих и, в общем-то, гениальных открытий, которые во многом определили и трагическую, в общем-то, судьбу поколения, целого поколения людей. И только сейчас мы начинаем, наверное, где-то как-то осознавать, и то далеко не все, и, как вы совершенно правильно заметили, с огромной долей вот этого торможения, нежелания как-то принять, понять и, так сказать, приобщиться вот к тому, что было открыто тогда. Сейчас, наверное, такое вот время, через 100 лет рождаются новые идеи, как вы говорите, вот эти зерна вдруг проглядывают, где-то трава пробивается свежая, зеленая, через толщу вот этого, скажем, устаревшего, уже заскорузлого материала, да, и люди очень по-разному это воспринимают. Мне вот интересно, как воспринимали зрители все то, что они видели?
Ну, в этом смысле это тоже какой-то странный такой опыт, потому что у нас просто было достаточно серьезное количество людей, которые были все 10 дней зрителей. Я этого совершенно не ожидал, но такие люди были. Вот. И вообще, надо сказать, что грех жаловаться. В этом смысле мы вниманием не были обижены. Ну, не знаю, мне трудно сказать. Я не очень, как бы, пока что понимаю механику того, как это и почему это происходит. Ну, театр, как сказать, мы же не кино, мы же не миллионами считаем наших. Так что здесь были люди. Не знаю, это, не знаю, театральный зритель, ведь он такая вещь особенная. Это такой авангард человечества в каком-то смысле. Потому что это требует особого какого-то склада ума и системы чувствования. Мне кажется, что театральный зритель, как бы человек, который стремится в театр, для которого это есть потребность насущная, это как бы человек особого мироощущения, потому что театр просто такой механизм. Он же когда-то был рожден именно как некое место какого-то дискурса, какого-то разговора между людьми, диалога, который нигде больше вообще произойти не может. Эти как бы свойства этого диалога, они такой природы, что они формируют как бы миросознание, которое наиболее объемное в человеке. Понимаете, это греки придумали. У них вообще было все очень странно, это сейчас смешно сказать, но греческий полис, город, он платил своим гражданам за то, чтобы они шли в театр. Представляете, я часто думаю, вот если бы мы могли так сделать, чтобы каждому человеку, который сюда входил, платили бы там 3000 рублей, а добиться было бы нельзя. Ну, там это было обусловлено тем, что, как, во-первых, в театр ходили только свободные граждане этого города, Афин там или кого-то, Спарты, да. А стало быть, они не работали. Поэтому государство им как бы возвращало. Кроме того, то, что мы сегодня называем театром, это совсем не то, что они под этим понимали. Они шли в этот амфитеатр где-то на горе за много километров. Весь город туда собирался, но они там и оставались. Они там. Это было многодневное, если не многонедельное, такой ритуал своеобразный, фестиваль Дионисии. И частью этого были как бы пьесы, то есть драматургические тексты, а частью были просто чистые ритуалы. А эта ритуальная составляющая театра, она в наше время перекочевала совсем в другие как бы области деятельности человека, жизни, общества. Вот. Хотя сейчас предпринимаются некоторые опыты как бы возвращения как бы прямых ритуальных технологий в театр. Они страшно завлекательные. Мы, кстати, во время лаборатории тоже это попробовали. У нас один из дней был вот такой абсолютно чистый ритуал. Он был абсолютно как бы вчистую сконструирован как ритуал. Условно говоря, там не было театрального подхода. Ну, в общем, много можно на эту тему сказать. Мы начали наш последний виток разговора про то, что театральный зритель – это особый зритель. А вы упоминали, когда мы с вами разговаривали, ленинградский ТЮЗ и моего отца. А он именно этим и занимался. Он занимался таким социальным инжинирингом. Его театр – это был театр семьи. И вся его как бы деятельность была связана, ну вот ее как бы социальный аспект, не творческий, а социальный. Хотя эти вещи для него были неразделяемы, в общем-то. Это все было связано именно вот с тем, чтобы воспитать поколение зрителя. И надо сказать, что ему это удалось. Это не исключительно его заслуга, это как бы была очень широкий процесс. И многие люди занимались, и институты социальные, и общество в целом занималось как бы воспитанием этого нового человека. Но я имею в виду не в советском смысле слова, а как бы в подлинном. И там было создано поколение людей, которые... Я просто это знаю, потому что я все время натыкаюсь на как бы последствия этой деятельности.
Вы знаете, я тоже позволю себе вставить словечко. ТЮЗ – это вот ленинградский ТЮЗ, мне кажется, совершенно особая такая вот история, потому что его основатель Брянцев был учеником Гайдбурова и Скарской, которые вот как раз занимались в своей студии «Палестра», и не один выпуск был у них, когда они пытались вот сделать вот искусству сочетать вот это социальное и художественное, на самом деле, формирование личности. И то, что делали греки, и то, что, как вообще один мой знакомый философ считает, что именно благодаря театрам Греция стала великой. Но это уже такой, знаете, вопрос для дискуссии. А вот говоря о Тюзе, конечно, говоря о том, какое количество молодежи туда приходило, и как любили, и любят, конечно, сейчас еще этот театр, но это такой театр, который, в общем-то, сформировал, безусловно, питерскую публику в огромной степени. И вот говоря уже теперь о вашем театре, театре поколений, наверное, не случайно же вы взяли такое название, наверное, вы продолжаете ту, скажем, простительскую деятельность, которая, на ваш взгляд, была главной для отца.
Ну, на самом деле, это название, это папино название. Это его, как бы, марка, фирма. Вот. И у меня такая была своеобразная траектория отношения к этому названию. Потому что когда я взял театр, у меня были всякие сомнения. Потому что оно мне казалось слишком таким советским. Немножко таким пафосно-советским. А теперь как-то, знаете, у меня что-то изменилось в голове. Я не знаю, с чем это связано. Либо я просто попривык, либо это наполнилось каким-то новым значением, новым смыслом. Ну, как бы там ни было, ну да, мы в какой-то степени пытаемся. Как сказать, у нас все-таки... Я, когда пришел в театр, это было в 2005-м, я своей первой главной задачей видел, прежде всего, как бы, ну, именно художественную работу. Мне казалось, что очень важно, чтобы театр просто стал действительно настоящим, серьезным театром. Вот. Ну, мне кажется, что это, в общем, случилось. И теперь, когда у театра новые возможности появились, и он окреп, то встают новые задачи. И вот та деятельность, как бы социальной направленности, о которой вы говорите, она меня тоже очень интересует. Правда, как сказать, театр все-таки театр. У него свои инструменты, у него свой способ разговора, понимаете? Поэтому, не дай бог, нельзя просто путать искусство с...
Идеологией.
Ну, да, с некой идеологией, предположим. Или такой, даже не в идеологии дело, потому что у искусства, конечно, есть идеология, оно всегда наполнено идеями. Но как бы некими механизмами такими, ну, я не знаю, даже какие слова лезут в голову, типа там пропаганда или такое как бы буквальное приложение, агитпроп такой, понимаете?
Да, я бы пояснила все-таки свою позицию. Когда я говорю о социальной, так сказать, вот этой составляющей, в данном контексте мне все-таки хотелось бы сказать, что я тоже вот не вот эти пропагандистские вот эти вот истории имею в виду, а то, что все-таки воспитание человека, оно состоит главным образом в его, наверное, ответственности и в том, насколько он внутренне свободен и умеет делать выбор между добром и злом. Скажем, вот в этом.
Да, ну вы, в общем, в точку попали. Потому что театр – это просто это территория свободы. И так, если позволено будет, то это как бы воспитание свободного мыслящего человека. Это вообще критический вопрос, мне кажется, в современном обществе и у нас, да и вообще. Потому что у нас просто нет будущего, если мы воспитаем просто послушных исполнителей чьей-то воли. Тогда мы обречены. Вот, так что, и, ну, надо сказать, что в этом смысле есть очень обнадеживающие какие-то вещи, которые появляются в нашей жизни. Например, то, что, в общем, в Петербурге существует реальное движение независимых, как бы негосударственных театров. И что есть, в общем, серьезное количество людей, которые идут на это, при том, что это очень непросто. И давление на подобного рода творческие коллективы огромное, оно прежде всего экономическое. Потому что театр – это вообще форма искусства, которая с колоссальным трудом выживает в обстоятельствах без государственной дотации.
Да, вот вспоминая древних греков, я хочу сказать, что их обязывали граждан, богатых граждан и высокопоставленных людей, обязывали поддерживать театр.
Ну, да, вроде да, да. Есть такие слухи. Но у нас просто нет законодательства на эту тему. У нас есть всякие разные искажения. В общем, это очень сложный контекст, это отдельный разговор. Потому что, с одной стороны, наша публика в этом смысле привыкла к тому, что театр – это, прежде всего, театр государственный. Это как какое-то огромное, прекрасно оборудованное здание, в котором, я не знаю, бархат, там, то все, пятое, десятое. Ну, я утрирую, но, так сказать, поймите меня правильно. Так что вот это понимание театра как более, что ли, ликвидной, такой подвижной формы художественной деятельности, оно уже формируется, но оно еще не укоренилось, оно не абсолютно узаконено. Это неминуемо совершенно, это случится, потому что это их выбор. Понимаете, им понятно, что нам очень трудно тягаться с Александринским театром, просто по всем параметрам. И тем не менее, люди это интересуют. Они понимают, что, как сказать, в их культурной диете, что ли, они понимают, что им это важно. Это много молодых людей. В общем, тут есть чему радоваться, мне кажется. Вот. А если бы еще государство каким-то образом это пестовало и понимало, что именно вот в таких местах, в общем, возникает вот эта атмосфера, которая позволяет и способствует формированию вот этого свободного мыслящего человека. А драгоценнее это, в общем, нет ничего, потому что кто же будет будущее-то строить? Понимаете, это же кто-то должен придумать, родить, дать этому новую силу, новое звучание. А это может сделать только человек, который способен на креативное, творческое отношение к реальности.
Да, вы знаете, в этой связи тоже вот хочется вспомнить такой опыт. Лицей, который был не только известен многим как учреждение, в котором воспитывался наш гениальный поэт Александр Сергеевич Пушкин, но и потом, долгие годы существовавший, он воспитал огромное количество людей, добившихся успеха во всех абсолютно сферах деятельности. И когда вот я разговаривала со специалистами, а почему? Они объясняли это так. Они объясняли, что в лицее формировались личности. Личности, и, так сказать, у кого к чему были способности, там они и могли себя проявить, хотя вроде бы все получали одинаковое образование. Но, тем не менее, вот это вот раскрытие потенциала и давало тот прекрасный, в общем-то, результат, который позволял людям добиться успеха во всех сферах. И, конечно, вот такой бесценный опыт, он очень интересен. Я, во всяком случае, поздравляю вас с таким замечательным вот событием. Как вот творческая лаборатория и театр продолжает жить, искать какие-то новые пути, диалога со зрителем, и это хорошо. Спасибо вам большое.
Спасибо огромное. Ну, я, в общем, только что могу сказать. Приходите в театр, у нас большие планы. Мы, ну, сейчас я не буду занимать время, но в любой момент, если вам это интересно, вы можете выйти к нам на сайт и там посмотреть. Найти это легко, театр поколений. Спасибо.
Дорогие друзья, у нас в гостях был Данила Карагоцкий, режиссер и художественный руководитель театра поколений.